Вождь Квыбырахи, названный Шиблом привычным Джонни, оказался высоким, очень сильным мужчиной в широкой набедренной повязке и в некоем подобии шапки из птичьих перьев. На щеках были вытатуированы продольные стрелы, а на лбу таинственный символ разума — голова индейца с зажмуренными глазами на фоне восходящего солнца. Он поздоровался с Шиблом достойно, неторопливо, оценивающе. Потом кивнул, и крепкие юноши племени бросились к коням путников, чтобы распрячь их, сразу же угадав еле приметный жест вождя.
— Это мой друг, — Шибл кивнул на Штирлица. — Богатый охотник.
Квыбырахи ограничился сдержанным полупоклоном, руки Штирлицу не протянул, повернулся и, неторопливо, ощущая свое величие, направился в хижину из пожелтевших листьев лиан. Шибл подтолкнул Штирлица вперед, усмехнулся.
— Только говорить медленно, он слаб в испанском. Подбирайте слова попроще. И сразу же объяснить, что вам не нужен его проводник. Ищите целителя, прокомплиментируйте его жене, скажите, что все белые знают ее имя и восторгаются ее волшебством.
Выслушав Штирлица, Квыбырахи поинтересовался.
— Вы верите в то, что говорят они, белые люди?
— Верю.
Но ведь то, что умеют делать белые врачи, кангсерихи не практикуют, она лечит по-своему. Каждая медицина хороша для своего народа.
— Я верю кангсерихи.
— Хорошо, она займется вами.
Женщина, видимо, была рядом с хижиной, потому что появилась сразу же, без тени смущения или испуга, улыбнулась гостям, заметила некоторое удивление в глазах Штирлица и сказала что-то на своем языке.
— Она не умеет объясняться так, как белые, — пояснил вождь.
— Я стану переводить ее слова на ваш язык. Она говорит, что вы, — он посмотрел на Штирлица, — никогда еще не видели такой большой и сильной женщины. Это правда? Действительно, кангсерихи была очень толстой, живот был прям-таки громадным, и поэтому обнаженная грудь казалась детской, недоразвитой.
— Я редко встречал таких красивых женщин, — ответил Штирлиц.
Лицо кангсерихи было и впрямь красивым, нежно-шоколадного тона. Красота ее при этом таила в себе не вызов, Штирлиц отчего-то вспомнил подругу Роумена, воистину вызывающе красиво, а наоборот, умиротворяющее спокойствие. Вождь снова кивнул, перевел слова Штирлица женщине, та чуть улыбнулась и произнесла несколько фраз. Говорила она нараспев, словно бы растягивая удовольствие.
Кангсерихи говорит, что вы правы, она действительно очень красива. Что вы от нее хотите? Предсказания по поводу вашего здоровья или врачевания?
И того, и другого.
Что? Не понял Квыбырахи. Какого другого?
Он хочет и предсказания, и лечения, помог Шибл, повторив Штирлицу. Говорить ясными фразами, я же предупреждал.
Женщина пошла в угол дома, вернулась оттуда с большим мешком, развернула его посреди комнаты и начала раскладывать содержимое вокруг себя, словно девочка, готовящаяся к игре во взрослых. Веера, высокую шапку из перьев, амулеты, острые деревянные палочки, кости, ракушки, опахала разной величины и цвета, баночки с сушеными травами и длинные причудливые формы коренья. Присмотревшись, Штирлиц заметил, что все коренья напоминают людей, замерших в той или иной позе. Женщина надела на себя высокую шапку из перьев, взяла большое опахало и вышла на улицу. Штирлиц слышал, как она приказала что-то своим низким поющим голосом. Сразу же раздался топот босых ног, потом произнесла несколько одинаковых, словно заклинания, фраз, и настала тишина.
— Сейчас ей принесут снадобье, — пояснил вождь. — Это сделает ребенок, потому что он чист. Без снадобья она не сможет делать свое дело, а вы излечиться. — Чем вы отблагодарите ее? Она после своего дела 2 дня лежит без движения, очень устает.
— Вот, пожалуйста,
— сказал Шибл, достав из кармана огрызок карандаша, 3 пуговицы, гильзу и красивую пудреницу.
— О, как красиво! — заметил Квыбырахи, взяв пудреницу. — Что это?
— Магический сосуд для окрашивания лица, — ответил Шибл.
— А зачем окрашивать лицо? — поинтересовался Квыбырахи.
Перед церемонией обращения к душам отцов с просьбой о неспослании хорошей охоты?
— Можно,
— легко согласился Шибл.
— Но лучше, когда эту мазь используют перед днем любви.
— Ага, — кивнул вождь, — я понял.
И он положил пудреницу рядом с собой.
— Я недавно взял 2 молоденьких жен. попробую окрасить их лица из вашего магического подарка. Благодарю. Теперь скажите-ка мне, — он посмотрел на Штирлица, — вы понимаете смысл наших слов, которые необходимо знать перед тем, как женщина займется вами? Например, смысл слова «пиотль»?
— Нет, не знаю.
— Он, — вождь кивнул на Шибла, — знает. Пусть объяснит, ему проще.
— На языке «нетуаль», — сказал англичанин, — так обозначает кактус. Самый маленький, паршивый, а не такой, что растет здесь, в сельве. Вообще-то странно, — Шибл усмехнулся. Я расспрашивал наших дурачков с очками, которые бабочек ловят. Так они говорят, что словечко не здешнее, пришло из Мексики. Из пиотля варят зелье. Они его пьют, когда начинают танцевать по-своему, с криками, плачем, угрозами, мольбой, копьями машут. Очень впечатляет. От него дуреешь. В нем сила какая-то, правда. Выпьешь полстакана и чувствуешь, будто вот-вот взлетишь. Говорят, что в этом самом... Как его?
Пиотль.
Память у вас ничего себе, точно шпик. Да. Так вот, в этом самом пиотле есть какие-то особые наркотики и витамины. Нам, белым, толком неизвестны. И вот и хочется вознестись к дедушке.
Это вы о боге?
О ком же еще? В Мексике, говорят, даже религия родилась из-за этого самого пиотля. Ну да, верно. Называется Just Dance Religion. Ничего, а?
Часто пробовали пиотль?
Один раз. Больше не буду.
Почему?
А после него мир маленьким кажется, жить скучно.
Квыбарахи едва заметно улыбнулся и продолжил. Вы знаете, что такое манито?
Нет.
Это нужно знать. Он, Квыбарахи, кивнул на Шибла, так и не понял, что это означает. Наверное, он думал о другом и не слушал, что я ему рассказал. Не поняв манито, нельзя надеяться на исцеление. Это незримая сила, которой подчинена жизнь каждого человека. У тебя свой манито, у него свой, у меня третий. Сколько на свете людей, столько и манито.
— А Бог? — спросил Шибл. — Бог один и для всех.
— Так говорят отцы иезуиты. Поэтому мы и прячемся от них в сельве, — ответил вождь. — Один не может принадлежать всем. Он не может иметь столько глаз, чтобы увидеть каждого на земле. Как же он может помочь им? — Манито может, потому что опекает каждого. У тебя твой, у него свой, а у меня мой. Но про скальп вы, белые, знаете. Улыбка его на этот раз была жесткой. Вам кажется, что это срезанная кожа с черепа врага. Когда вы заставляли нас воевать, мы это делали. Но вы не знаете, от чего мы срезали скальп. Ведь значительно легче отрезать голову и принести мне, вождю, чтобы доказать свою верность делу нашей свободы. Волосы человека хранят его высшую силу, вот почему нужен скальп. По волосам человека можно понять его судьбу, Кангсерихи умеет это. Если она получит прядь ваших волос, особенно с макушки, она может помогать вам, даже когда вы вернетесь в царство вечно спешащих белых.
Уж не сон ли все это, — подумал Штирлиц. Середина века, атом, полета через океан, а здесь, рядом с аэродромом, 30 всего миль. Живет индеец, настоящий, неопереточный. И тишина окрест, спокойствие, надежность и неторопливый разговор. Таинство бытия, сокрытое в волосах.
Кангсерихи вошла с двумя плошками, наполненными серо-зеленоватой жидкостью. Вытянула руки и, глядя на Штирлица, что-то негромко пропела. — Она предлагает вам выбрать напиток, — пояснил вождь. — Чтобы вы не боялись, белые очень недоверчивы, один выпьет она, другой — вы. На ваше усмотрение. Штирлиц взял с левой ладони женщину Чалны Гарбин, ритуальный напиток из трав, и медленно осушил плошку. Женщина сразу же выпила содержимое своей чаши и опустилась на колени, не сводя круглых пронзительно-черных глаз с лица Штирлица. Взяв большой веер, она обмахнула им несколько раз пол вокруг себя, потом положила в кожаный стаканчик несколько маленьких диковинного цвета и формы ракушек, две косточки неведомого животного, кости были очень старые, желтоватые, от частого употребления отполированные. Гортанна совсем другим резким, очень высоким голосом воскликнула что-то и бросила кости и ракушки прямо перед собой. Начав раскачиваться над ними, тело ее сделалось гибким. Живот не мешал плавным, но при этом стремительным движением. Она быстро шептала что-то одно ей понятное, и Штирлиц заметил, как на лбу у нее начали выступать крупные капли пота. Он даже чувствовал, как они солоны и невесомы,
удивлялся тому, что никогда раньше не замечал, как много перламутрового, какого-то таинственного, глубинного высверка сокрыто в них, и вдруг ощутил, что тело его сделалось очень легким. Толкнись кончиками пальцев в земляной, влажно-теплый пол хижины, и сразу же поднимешься над землей. Женщина отбросила свое тело назад, чуть не коснувшись затылком пяток, взяла другое опахало поменьше, легко по-девичьи вскочила, обняла пол вокруг Штирлица, вернулась на свое место и снова начала раскачиваться, словно набирая силы для того, чтобы откинуться, а потом также резко переломиться в стремительном поклоне и начала выкрикивать визгливым голосом короткие, словно приказы, гортанные слова. Внезапно замерла, пот теперь катился по ее лицу, словно капли дождя, потом прокричала несколько фраз, которые показали Штирлицу бранными, и снова начала раскачиваться из стороны в сторону. «Она сказала, — перевел вождь, — что в белом нет злого духа. По счастью, дурные силы не смогли войти в него. Поэтому его можно вылечить, хотя он болен после того, как в него попало 7 стрел врагов».
«Из меня вытащили 7 пуль», — как-то отстраненно подумал Штирлиц.
«Мысли тоже сделались легкими, существуя как бы отдельно от тела». Женщина выбросила кости и ракушки еще раз, поклонилась им очень быстро, рьяно даже, раз 15, подкапал на ракушки, разбиваясь на крошечные капельки. Штирлиц видел это отчетливо, несколько даже замедленно, в очень яркой, совершенно четкой цветовой гамме. Она снова быстро заговорила, продолжая кланяться ракушкам. У белого человека болит нога, потому что одна из стрел его врагов задела главный ствол тела. Но это сейчас пройдет, пусть только белый ляжет на живот, а руки забросит за голову. Штирлиц быстро лег, удивившись тому, что обычной боли при резком движении не было сейчас. «Это из-за зелья», — решил он, словно бы думая о другом человеке, лежавшем на земляном полу, влажном, таившем в себе такие же влажные пряные запахи, особенно ощутимы были мята и шалфей. Он почувствовал, как женщина задрала его легкий френч из тропикали, прижалась к его спине, именно к тому месту, где пронзала болью своим мокрым от пота лицом, и вдруг он ощутил рвущий, быстрый и глубокий укол. В голове зазвенело. Казалось, что череп медленно раскалывается, разлетаясь по хижине желто-красными осклизлыми кусками. На какое-то мгновение он, видимо, потерял сознание, потому что, когда снова открыл глаза, женщина уже стояла на коленях рядом с ним. В зубах у нее была зажата острая деревянная палочка, такая же, но еще короче валялась рядом со следами крови. «Она меня ею колола», — сонно подумал Штирлиц. Ему мучительно хотелось спать, потому что той постоянной боли, которая мучила его последние 1,5 года, не было более в спине. «А вдруг у меня отнялись ноги?» — подумал он. «Она же говорила про главный ствол тела, а это позвоночник. Она колола меня этой деревянной иглой в позвоночник. Зачем я придумал поход к Курандейру? С болью можно жить. Все люди несут в себе боль, одни меньше, другие больше. А вот если я не смогу ходить, тогда надо пускать пулю в лоб». Он испуганно пошевелил пальцами ног. Слушались. Тогда он, замерев от страха, приказал себе поднять ноги. Поднялись. Гангсерихи приблизила к его голове свое мокрое лицо. Какие у нее громадные глаза. Совсем нет зрачков. Она же ничего не видит, словно сомнамбула. Женщина нащупала его левое ухо, потянула к себе голову, и снова острая боль в мочке пронзила голову, но так было одно лишь мгновение. Потом он ощутил, как от головы вниз по позвоночнику стало растекаться волнообразное тепло. Видимо, иголка осталась в мочке, потому что женщина стала кричать что-то требовательное, не отрывая взгляда от лица Штирлица. «Она говорит», — услышал он далекий голос вождя, что сейчас то зло, которое принесли в его тело стрелы врагов, будет выходить, и он начнет ощущать в себе силу, которая из него ушла с кровью. Силы вернутся в его тело, потому что она открыла им путь через мочку уха, ту самую точку, которая управляет его мужской силой охотника. «Только не засыпай, не закрывай глаза, ты должен чувствовать тепло. Скажи ей, ты чувствуешь тепло? Ты чувствуешь? Тогда повтори «Вазайр». «Азаир», — повторил Штирлиц машинально, чувствуя. «Ты плохо сказал. Повтори. Вазаир. Вазаир. Громче, говори громче. Вазаир. Вот теперь хорошо. Она спрашивает, ты ощущаешь тепло или тебе только кажется?»
«Нет, я чувствую тепло.
Только оно идет по левой части тела, а у меня ведь болит и справа. Вождь перевел. Канаксерихе что-то грубо закричала, и Штирлицу казалось, что она кричит на него, словно он ее обидел. Потом она прижалась мокрыми губами к шее, где-то около правого уха. Ему показалось, что она высасывает из него кровь, испугался. Женщина снова откинулась и начала выплевывать на пол кусочки дерева маленького кузнечика. Какие странные перепончатые у него крылья. Лапку какого-то маленького зверька, и последнее, что он увидел, был кусок металла, по форме напоминавший автоматную пулю. Потом он ничего не видел, потому что тепло пошло в голову и по всей правой половине тела, но он услыхал тихие слова вождя, обращенные к Шиблу. Сейчас он начнет говорить. «Зачем я не написал кому-нибудь заранее, что нельзя верить ничему тому, что я скажу?» — подумал Штирлиц. «Все, что я сейчас им скажу, вызвано наркотиком. Это неправда. Пусть они слушают меня лицом к лицу, наедине. Ах, ну почему я не предупредил об этом моих друзей?» «А где они?» — услыхал он себе какой-то другой голос. «Где твои друзья?» Больше он ничего не видел и не слышал. Он только чувствовал тепло во всем теле. Забытое ощущение. Он не испытывал этого ощущения с того майского дня 45-го, когда солдатик полоснул по его телу из автомата, вдавив приклад в свой впалый совсем еще мальчишеский живот. Ему лет 17. Это было последнее, что успел подумать Штирлиц, прежде чем провалился в пульсирующее забытье.